Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Добрый вечер. Вы слушаете программу «Культура повседневности». И сегодня мы поговорим об истории советской повседневности «От А до Я». Дело в том, что поводом для нашей передачи послужил выход такой замечательной книги, которая называется «Энциклопедический словарь истории советской повседневной жизни», которую создал Леонид Васильевич Беловинский, который сегодня присутствует здесь. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы вот будем беседовать о том, что такое советская повседневность, да, и почему необходимо ее изучать. И второй наш гость Михаил Мельниченко, историк, автор книги «Советский анекдот. Указатель сюжетов», который тоже сравнительно недавно вышла. И он также один из создателей электронного корпуса дневниковой записи «Прожито». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, прежде чем начнем беседу, я хотела бы, чтобы наши радиослушатели послушали маленький кусочек из фильма «Шумный день». И это, собственно говоря, пояснение к такому феномену советской жизни, как колбасные электрички. Мы сейчас послушаем.
Ты колбасу сожрал?
Какую колбасу?
А в чем?
Я в глаза ее не видел.
Врешь,
честная комсомольская.
Побожись.
Ей-бог.
Все равно врешь.
Ты сам от меня куда-нибудь спрятал, меня теперь валят.
Если я колбасу не найду, ты мне за нее ответишь.
Я думаю, что для людей старшего поколения колбасные электрички были не просто знакомым термином, а, в общем, частью их повседневности. Но боюсь, что для молодых людей, наверное, это почти ничего не известно. Михаил, а может быть, вы сразу бы вот привели этот замечательный анекдот, который всем известен, собственно, на эту же тему?
Конечно, это он часто позиционировался как армянская загадка, что такое длинная зеленая пахнет колбасой. Это электричка, едущая из Москвы.
Должен отметить сразу, что каждый секретарь обкома области, прилегающей к Московской, считал своим непременным долгом и заслугой добиться дополнительной электрички в выходные дни для того, чтобы жители области могли съездить в Москву за продовольствием. И люди начинали лакомиться колбасою, а это был главный товар, который вывозили, уже прямо вот сев только в поезд, потому что они набегались по магазинам, естественно, вот. Они таскали тяжелые сумки, чтобы на неделю себе запастись продуктами, и уже начинали есть эту колбасу и с мягким батоном прямо вот в поезде. Поэтому в вагоне всегда чесноком пахло.
Но ведь главная эта проблема была, собственно, почему ездили в Москву? Да потому что, во-первых, были, так сказать, дефицит всего, а Москва, как столичный город, снабжалась лучше. Вы будете смеяться, но сейчас можно было бы говорить вообще о книжных самолетах. Потому что сейчас люди приезжают, если в Москву, то отсюда они увозят книги. Поскольку распространение хороших книг, в общем, у нас не существует. Но, кстати говоря, вот я хотела просто сказать, что вот этот ваш замечательный энциклопедический словарь «Истории советской повседневной жизни», который охватывает собой, ну, практически, ну, всю материальную культуру и спектр понятий советского, он во многом ведь такие вещи объясняет. Но я хотела сказать, что если мы говорим о книгах, известно, ну, этим сами все промышляли мы, что поскольку в советское время было такое распределение, более-менее равномерное размазывание по всей стране, то многие уникальные книги завозились в какие-нибудь там, не знаю, маленькие деревни, где, да, в принципе, они не были нужны. И вот кладоискатели, да, любители книг, да, ездили, да, по отдаленным городам и селам, и вот эти книжки привозили, и хвастались, что Мандельштамы нашли где-нибудь.
Совершенно
там,
верно.
В Красноярске. В Красноярском крае.
Пастернака в Малой Сирии я купил в селе Брадокалмак Челябинской области, в бывшем районном центре. Там был хороший магазин книжный, потом администрацию перевели в связи с известным взрывом под Челябинском. А я туда заезжал вот за книгами всегда. А, скажем, Белого в большой библиотеке поэта я купил в Крюково. Вот, специально ездил на станцию, там был рыночек рядом когда-то. Вот. Это так и было, да. Книги проще было купить в глубокой провинции, а колбасу в столице. Теперь наоборот,
да. Вы знаете, ну вот, собственно говоря, очень много всяких слов и понятий в вашем словаре, но как раз связаны вот с проблемой дефицита, да, и постоянного доставания там, из-под полы, ну, каких только терминов народ не создавал. Но скажите, Михаил, а ведь в анекдотах это должно было отразиться?
Конечно, это одна из самых востребованных анекдотических тем. Мне кажется, что анекдоты о продовольственных затруднениях, дефиците, карточном снабжении, это может быть третья или четвертая по объему группы сюжетов анекдотических. Дело в том, что анекдот может стать популярным, только если он понятен большому количеству людей. И, соответственно, все носители этой анекдотической традиции должны обладать некоторым знанием для того, чтобы этот анекдот жил дальше. Так вот, продовольственные затруднения и дефицит – это то, с чем сталкивались все советские люди на протяжении всей истории Советского Союза. Соответственно, в 20-е годы это все начиналось с анекдотов о голоде, потом 40-е годы очень популярно, большое количество анекдотов о талонном снабжении, вот, и дальше в связи со всеми этапами, ну, то есть в 80-е годы появляются анекдоты о продовольственной программе, вот, но и этих сюжетов сотни.
А может, вспомните хоть один сюжет? Особенно как-то мне замечало про голод. Как можно шутить на эту тему?
Про голод. Один из первых анекдотов. Слуга докладывает господам, что лошади поданы, садитесь есть, пожалуйста. Вот. Это первый анекдот о поедании лошадей. Или анекдот периода НЭПа, что человек наладил производство консервов из соловьев, и у него спрашивают, как же вы можете делать, ведь соловей такая маленькая птичка. Мы немножко мешаем. А как вы мешаете? Мы мешаем пополам с кониной. А пополам это как? Пополам это один соловей и один конь.
Да, только я знаю другой вариант. Рябчиковая колбаса.
Да, да.
Вот, один рябчик, а одна лошадь. Да, например, еще вот такой был анекдот. Здравствуйте, ну как вы поживаете? Ничего, спасибо, лучше, чем в следующем году.
Да.
Ну, вообще-то он как-то актуализируется. Не до конца, конечно, но уже звучит современно. Не нужно даже какие-то пояснения давать.
Такая трагическая жизнь, такая трагическая история нашей страны, к сожалению.
Да, значит, я вынуждена прервать наш разговор на самом интересном месте, поскольку мы уходим на рекламу и новости, но после них мы сразу продолжим наш разговор про историю повседневной жизни в России.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после 6 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мы продолжаем наш разговор «История советской повседневности». И вот, да, мы начали, то, что называется, травить анекдоты, но которые, я думаю, будут сопровождать нас постоянно на протяжении нашей передачи. А я хотела еще дать такую небольшую заставку из фильма «Минута молчания». Это 71-го года фильм, режиссер Игорь Шатров, по повести Рыбакова «Неизвестный солдат». Вот давайте мы послушаем, и потом будет понятно, к чему это.
Обещает быть весна долго, ждет отборного зерна пашня. И живу я на земле доброй, за себя и за того парня.
Ну, в общем, вы догадались, что благодаря этой песне, в общем, ну и во многом здесь обыгрывается «За себя и за того парня», которая вообще-то связана, да, с трагедией войны, да, очень такая романтическая песня, патриотическая, она действительно замечательная. Но вот странным образом «За себя и того парня» как-то эта фраза засела у людей, и она совершенно трансформировалась. И стала, по-моему, очень популярна в самых разных анекдотах.
Ну, это ведь связано с тем, что работали мы неважно, прямо скажем. Вот. И правительство очень хотело повысить производительность труда, качество труда.
Оно все время это пытается делать,
не прибегая, допустим, к повышению зарплаты и улучшению условий труда. Отсюда и бесконечные, значит, инициативы трудящихся, начинания патриотические и все такое прочее. Вот я лично сам, когда работал на заводе, я стал членом коллектива, у нас было отделение или участок коммунистического труда. Наше модельное отделение литейного цеха первым, так сказать, по решению руководства завода боролось за это звание.
Есть несколько анекдотов про того парня, но самый изящный из них, самый показательный, наверное, это про двух людей, которые столкнулись в купе. Один из них очень бедный, оборванный, одетый рабочий, а другой хорошо одетый человек. И пришло время обеда, и рабочий ел хлеб с килькой, а хорошо одетый человек достал из портфеля балык, бутылочку водки, немного черной икры, и после поев, стал разговаривать с рабочим и спрашивал: «Ну, небось, на заводе работаешь?» «Ну да, работаю». «И повышенное обязательство берешь за себя и за того парня?» «Ну да, беру». «А видел когда-нибудь того парня?» «Нет, не видел». «Так вот, знаешь, что тот парень – это я».
Ну да, в общем, действительно смешно. В каком-то смысле. Да, хотя, в общем-то, конечно говоря, грустно. Ну вот в вашем словаре, как раз, если читаешь, просто можно открыть на любой странице. Вот я прям открыла, и первое, что я попала, карточная система.
Я карточки еще помню. Помню реформу декабря 1947 года, как было все сметено с полок, буквально все.
Ну, тут у нас матери... гречку стали скупать. Память, культурная, коллективная память гречка, вообще, она
вы,
работает.
Гречка, что вы. А там у матери оставалось 37 рублей, по-моему, или 32, и она купила две коробки пудры, баночку маленькую румян и еще что-то. Причем ей там пудра и румяна нужны были как лишняя дырка в голове, потому что около коровы, около свиньи у нас было свое хозяйство, потому что жили в маленьком городке, где даже хлеб-то нам давали килограмм в руки. Так эта пудра на подзеркальном столике стояла, ну, можно сказать, что до ее смерти.
Ну да. В 1947 году было очень много сюжетов, связанных именно с бессмысленностью покупок, потому что люди пытались вложить деньги во что угодно, лишь бы не потерять деньги.
И... А может быть, вот сказали бы, а что произошло в 1947 году? Почему? Во-первых, ну, был голод, да, эти карточки вводились на продовольствие, потому что, в общем, да, как раз после войны вот это было несколько голодных лет.
Голод-то был только в 1946. И не везде. Это Молдавия, Украина и южные области России были. Там не урожай был очень сильный. Мы с матерью были на Украине. Я помню эту растрескавшуюся землю от засухи страшной и облетевшие деревья буквально вот где-то среди лета, потому что все пожухло, вся листва. Вот. А просто ну, ситуация была сложной очень. И я думаю, дело в том, что тогда в печати писали, что немцы, дескать, забросили во время войны огромное количество фальшивых денег, и надо было эту массу, так сказать, ликвидировать, заменить. Вот.
То есть это была денежная реформа,
это
да?
Денежная
где
реформа.
У людей просто отняли деньги, грубо говоря.
А дело в том, что во время войны были отменены выходные дни и отпуска, а полагались денежные компенсации. Вот. Но выплата после войны. Выплатили людям деньги действительно за неиспользованные отпуска за 4 года. Вот. У людей оказалось довольно много денег. А итогом появилось желание эту массу, которая не обеспечена товарами, ликвидировать. Ну, заодно и карточки убрали, но и да, до 1000 рублей один к одному меняли, а потом один к 10, если это на руках. Если это было в сберкассе деньги, то там была другая система, более льготная. Вот.
То есть, короче, было... ограбили людей.
Совершенно верно.
Да. Михаил, вы хотели что-то сказать?
Нет, я, поскольку я чувствую, что я могу рассказывать анекдоты практически по любой теме,
да,
которая,
это верно.
Пожалуйста,
расскажите.
Которая затрагивается. Вот анекдот конца 40-х годов, про как раз времени этой денежной реформы. Товарищ рассказывает, что был в гостях у Вани, он купил себе на последние деньги кресло и костюм, и сидит в них ужасно смешной. А почему смешной? Да потому что кресло зубоврачебное, а костюм для погружений.
Ну, то есть люди в отчаянии покупали все, что угодно,
абсолютно,
чтобы просто деньги не шли.
Да, не пропали деньги, совершенно верно.
Ну, в общем, да, обхохочешься, если так
думается. Да, если обхохочешься. Но я в одних тут мемуарах как-то читал, человек, ну, офицер с женою, ехали уже из Германии, служили там в Германии, после войны еще оставалась же у нас оккупационная армия там. И буквально их в поезде застала реформа. Они вышли на станции, но такие очереди были в сберкассы, что все деньги, которые они везли из Германии, а это зарплата двух человек и двух военных, двух офицеров, вот, она у них пропала.
Ну, в общем, да, можно себе. Я помню, что... То есть я помнить этого, естественно, не могу, но воспоминания родителей, которые были тогда, в общем, совсем молодыми, что была страшная паника.
Да.
И народ несчастный, значит, метался хоть что-то такое приобрести. Это было, конечно, невероятно.
Ну, у нас вообще все денежные реформы были конфискационные. Это так, термин такой есть. Вот. Кроме одной, вот при Хрущеве деноминация рубля происходила, там потери были микроскопические буквально. Вот. А так все реформы, которые с 17-го года проводились, они конфискационные были.
И по этому поводу тоже есть анекдот, да, Михаил? Про конфискационные реформы.
Нет, есть очень много анекдотов про конфискации 20-х годов, про изъятие у населения валюты, золота и прочего. Это популярно. А про денежные реформы возникали... То есть... Анекдоты появляются на какие-то новые темы. Вот. И после того, как новое перестает быть новым, как бы данная тема больше новых сюжетов не возникает. И поэтому с каждой финансовой реформой возникает 5-6 анекдотов с ней связанных, которые там довольно быстро распространяются по всей стране, а потом как бы пропадают, то есть забываются. Если они нигде не зафиксированы, то до наших дней они не дошли.
Но, как правило, если начинаются какие-то очередные такого рода реформы, то, как правило, потом эти анекдоты реанимируются. Эти сюжеты потом начинают ходить с небольшими изменениями,
да,
снова.
Да, да? Довольно часто всплывают старые сюжеты, и вообще некоторым советским анекдотам не одна, ну, больше 1000 лет, потому что это какие-то бродячие сюжеты, которые актуализуются каждый раз, когда реальность делает эти анекдоты психологически достоверными.
Что вы хотите нам сказать? Что 1000 лет ничего не меняется?
Нет, анекдоты о тиранах, они действительно имеют по много сотен лет истории.
Да, ну вот, к сожалению, мы опять должны уйти на некоторое время на рекламу и новости, да? Мы обязательно вернемся к этому увлекательному сюжету.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мы продолжаем наш разговор про историю советской повседневности. Я хочу вам напомнить, что с нами в гостях Леонид Васильевич Беловинский, историк, профессор факультета истории и искусства РГГУ, автор книги «Энциклопедический словарь истории советской повседневной жизни». И Михаил Мельниченко, историк, автор книги «Советские анекдоты. Указатели сюжетов», а также он один из создателей электронного корпуса дневниковых записей «Прожито». Но уже как бы у нас такой сложился с вами ритм. Сейчас мы еще один сюжет послушаем. К сожалению, поскольку это у нас все время сюжеты из фильмов, только вот люди могут услышать, но не увидеть. Но поскольку фильмы довольно известные, я думаю, всем будет понятно. Это, значит, фильм «Собачье сердце» Владимира Бортко 1988 года. Вот он посвящен, этот кусок у нас, фрагмент посвящен проблеме уплотнения.
Мы управление нашего дома пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома.
Кто на ком стоял?
В общем, сюжет известный. Это все связано с жилищным вопросом, который людей испортил, с коммуналками и перераспределением жилищного фонда. По-моему, количество анекдотов по поводу квартирных вопросов и все прочее, мне кажется, тоже должен быть колоссальный.
Да, это несколько десятков сюжетов 20-х годов. И одним из первых был анекдот про то, как хотят уплотнить Ленина, когда в мавзолее, недавно открывшемся, какие-то неизвестные люди ходят и измеряют помещение, где стоит саркофаг, и когда у них спрашивают, зачем они это делают, они отвечают, что очень много площади занимает один человек, здесь хватит места на весь совнарком.
Да, но вот на самом деле, может быть, все-таки два слова о том, что такое было уплотнение, потому как, опять же, я думаю, старожилы это знают, а я думаю, что, может быть, уже другое поколение совершенно себе не представляет смысла всей этой истории, кого и за что уплотняли.
Начнем с того, что была установлена санитарная норма. В среднем можно сказать, что 8 квадратных метров на человека. Вот. Во-вторых, началась после того, как разруха после гражданской войны была частично изжита, началось возвращение рабочих из деревни и новый приток новых горожан дополнительно. Ведь во время гражданской войны, даже перед нею в 16-м году, уже начали уезжать в деревню рабочие, те, у кого сохранялись там дома, земля. А тут начался обратный поток. Появилась, во-первых, безработица, колоссальная безработица была. А во-вторых, жилищная проблема сразу же возникла, которая у нас, так сказать, стала перманентной, как и дефицит. То есть дефицит жилплощади, можно так сказать. Вот. А политика все-таки была направлена на ущемление бывших эксплуататорских классов и на то, что рабочий класс у нас является не просто гегемоном революции, но самый передовой класс, ему надо создать условия. И вот центры городов в Петербурге, в Москве начали переселять рабочих с заводских окраин, вселяя их в квартиры, в большие, конечно, квартиры, бывшие буржуазные. Настолько, так сказать, эта практика вошла в быт, что большие комнаты разгораживали легкими фанерными перегородками.
На 2-3 части даже.
Да. И в каждой жила одна семья. И бывшее служебное помещение для прислуги, скажем, с одним окном, выходящим куда-нибудь на стену соседнего дома, в том же Питере, там же очень узкие дворы, колодцы, тоже заселяли людей. Об этом многие современники пишут. Вплоть до того, что и чуланы темные заселяли.
Да, это известные подвалы.
Да,
и люди
подвалы,
годами жили
собой.
В подвалах.
Подвалы, да. Само собой, да.
Да, но ведь, понимаете, тут еще ведь интересно, что это был какой-то первый момент. Но ведь потом практически получалось, что строительства почти не было.
Да.
И эти коммуналки, да, понятно, что там жили по несколько семей. И, в общем, до Хрущева эта проблема вообще не решалась. И вот только, так сказать, те самые хрущобы, о которых было очень много анекдотов, несправедливых во многом, в том смысле, что да, это первый раз уже тогда был поставлен вопрос все-таки людей расселять из коммуналок, потому что это были страшные антисанитарные условия. Может быть, какой-то анекдот по этому поводу?
По поводу коммунальных квартир было действительно довольно много сюжетов и про жилищное строительство, которое запустил Хрущев, так же, как он запустил «Спутник», тоже было много сюжетов, в основном, конечно, такого уничижительного характера, про иностранцев, которые разглядывают советские микрорайоны, и, видя на хрущевках телевизионные антенны, говорят, что мы до такого не дошли, у нас в свинарниках еще телевидение не ставят. Вот. Или, опять же, иностранец смотрит на хрущевку вечером, видит, что во всех окнах горит свет, и говорит, как странно, у вас везде горит свет, а я, когда нахожусь в гостиной, я обычно выключаю свет в кабинете, в столовой и в других комнатах.
Но там же еще говорили, шутили, поскольку, ну, понятно, да, у хрущевки совершенно другие принципы пространственного, да, структуры, они все-таки маленькие, да, и потолки низкие. Там было, что не успел сделать Хрущев, да, он там коммунизм, да, не успел, и, по-моему, пол с потолком соединить не успел. Были какие-то
смыслы? Он успел совместить ванную и туалет, но не успел совместить, собственно, писсуар и умывальник.
И потолок с полом еще, да?
Анекдот был такой, американский рабочий приехал, ну, с делегацией разговаривать с советским рабочим. Ну, и хвастается: о, у меня очень большая квартира, у меня гостиная, кабинет, столовая, спальня жены, спальня моя, детская комната, ванная жены, ванная моя, ванная детская. А русский рабочий говорит: да, у меня тоже точно так. У меня все есть, и гостиная, и спальня моя, и жены, и детей, и ванная моя, жены, и детей. Только ты ходишь из комнаты в комнату, а у меня все вместе. Мне удобнее жить.
Ну, смех смехом, конечно, но вот мы сейчас, как бы, с одной стороны, да, вот травим вроде бы анекдоты и смеемся, и вот периодически я заглядываю в ваш энциклопедический словарь, там нахожу массу всего интересного, и очень много, кстати говоря, криминального жаргона, который часть нашей жизни, как был, так и есть. А вот все-таки хотела бы поставить вопрос следующим образом. Не получается ли так, что, учитывая, что официальная советская пропаганда, да, и фильмы, как правило, это все-таки были такие утопические проекты, что подлинная вот, драматическая жизнь, возможно, наверное, через изучение анекдотов или вот такой серьезной, скрупулезной работы, которой вы занимались, да, вот, попытаться описать то, что, как правило, все-таки никогда не попадало в зону, ну, скажем так, официального внимания?
Да, конечно, анекдот, советский анекдот, я должен сразу сказать, до революции анекдот – это было нечто иное. Это смешной рассказ, коротенький, о реальном историческом лице. Ну, например, было много анекдотов про Николая Первого. Они смешные были, но далеко не обидные, вот.
По-разному.
Да, если угодно, я могу, если хотите, скажем, один такой рассказать. Николай Первый работал очень долго, по ночам у себя в кабинете. Кстати, у него и кабинет, и спальня вместе были.
Ну вот, прообраз, да.
Да, и этот кабинет сохранялся до почти войны в Зимнем дворце. Так вот, а потом он выходил гулять по ночному Петербургу, и однажды он вот так ночью идет, а навстречу ему юнкер. Он спрашивает: откуда так поздно? Из депа, ваше императорское величество. Дурак, разве депо склоняется? Все склоняется к ногам вашего императорского величества.
Да. Увы, я, извините, да, вынуждена прерваться опять на новости и рекламу, да, но вот обязательно после них мы продолжим наш разговор.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 21 час по московскому времени.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Ну что ж, мы продолжаем говорить об истории советской повседневности. Михаил, вы хотели что-то сказать, да? Мы вот закончили на анекдоте про императора.
Да, просто советский анекдот действительно кардинально отличается от анекдота классического, исторического и литературного, потому что это уже очень становится центральным городским жанром фольклора. И мне кажется, что ценность изучения советских анекдотов как раз в том, что это был едва ли не основной канал коммуникации на какие-то политические темы. То есть там в обществе, где люди не могли свободно обсуждать политику, всяческие политические смыслы транслировались посредством таких фольклорных текстов. И анекдоты рождались из самых общих политических стереотипов. И, соответственно, мы можем по анекдотам пытаться реконструировать какие-то общие стереотипы мышления.
Ну, вот да, вот, кстати, хотела, опять же, фрагмент из фильма «Кин-дза-дза». Да, замечательного фильма 86-го года, режиссер Георгия Данелия. Собственно, он посвящен, ну, вот сейчас мы услышим, чему.
Скрипач, тут инопланетяне штанами форцуют. Желтые, нужны тебе...
Ну, как мы понимаем, это про теневую экономику, про форцу, спекуляцию и так далее. То, о чем, конечно, можно было бы прочитать, там, не знаю, в советских газетах с возмущением и так далее, но это было стилем жизни, способом жизни и приобретением каких-то, да, вот таких материальных благ. Но я хотела вот о чем спросить, что, в общем, получается даже из нашего разговора, что... Действительно, настоящую жизнь людей в советское время вот надо, так сказать, да, очень серьезно изучать, не знаю, если не по анекдотам и вот собираниям, то, скажем, не знаю, воспоминаниям, может быть, дневникам. Люди все-таки писали дневники для себя и какие-то воспоминания, что там скорее могут промелькнуть приметы. А вот хотела вас, Михаил, спросить, а вот что за это электронные такие дневниковые записи, что это за портал, который называется «Прожитое»?
Это портал, который мы разрабатываем с друзьями и коллегами уже более полугода, и я надеюсь, что мы сможем представить его уже публике где-то в январе или в феврале. Мы решили сделать большую электронную библиотеку дневников советского периода и сделать ее немножко по аналогии с уже существующими системами электронных дневников, блогов, которые сейчас есть в интернете. Вот. И сайт, который мы разрабатываем, он понимает датировку дневниковых записей и может оперировать дневниковыми записями разных людей. И любой человек, придя на наш сайт, пожелав узнать, что, например, записали в своих личных дневниках советские люди 1 сентября 1939 года в городе Ленинграде, сможет сделать это, нажав всего несколько кнопок. И сейчас мы переводим в электронный вид большое количество дневников советского периода. У нас уже загружено в нашу систему более 10 тысяч дневниковых статей.
То есть получается, что как раз, да, и вот, ну, такая энциклопедия электронная тоже жизни через воспоминания, какие-то, да, дневники и прочее, будет воссоздаваться вот такая очень неоднозначная, многоярусная социальная жизнь и личная жизнь.
Да, да. Причем вот меня удивляет вот что. Что люди советские вели дневники. Ведь переписка, скажем, изменилась в корне. Исчезли старые огромные письма, которые писали по несколько дней на многих страницах. Ну, философические письма Чаадаева. Это наиболее известный пример, да? Вот. Письма стали короткие, потому что все понимали, куда попадают выборочные,
ну, да,
письма. Вот. А дневники – это же вообще была страшная вещь. И меня, тем не менее, удивляет. Вот я, допустим, беру дневники Михаила Михайловича Пришвина, читаю, да, и я вижу там иногда такие злые даже высказывания, что думаешь, что же он сам себе думал. Он же понимал, чем рискует. если эти дневники попадут не туда, куда... Вернее, попадут туда, куда надо, лучше скажем.
Вот да, вы знаете, это поразительно, потому что вот находим и находим. Вот мы опубликовали, да, относительно недавно, два тома даже дневников Любови Шапориной, такой переводчицы, литератора. Она, собственно, вела их, ну, практически, да, до 60-х годов, там почти не лет 50. Да. И это поразительно степени тоже откровенности, хотя все понимали, что если бы это нашли, то все, в сталинское время человек жив бы не остался, это точно.
Ну, кстати, Михаил, довольно часто тональность дневников меняется. И там в дневниках 30-х годов мне встречаются записи, которые сделаны с очевидным прицелом на чтение их каким-то человеком из компетентных органов. Потому что даже Корней Иванович Чуковский, он довольно сильно изменил стиль ведения дневников. В 20-е годы он писал очень подробно и довольно свободно, но в 30-е годы у него встречаются уже какие-то очень такие клишированные реплики о Сталине и о том, что ему нравится в колхозах.
Вот. Да, это есть. Я то же самое смотрел и думал, что ж ты, милый, пишешь? Ну, это понятное дело, что...
Вы смотрите, ну, да. Вот понятно, а вот, опять же, носителям опыта советского это понятно, да, потому что все-таки там, ну, мы жили уже все-таки там послевоенное время, и не такое страшное, и тем не менее чтение между строк, понимание. Но, а как... Вот этот, в общем, действительно, я бы сказала, айсберг советской жизни. А как его исследовать, если мы даже в дневниках часто понимаем, да, что люди были неоткровенны? То есть вот и получается, что анекдоты, которые так или иначе говорят много, какие-то дневниковые записи найдены, которые не были цензурированы. И вот, мне кажется, такое собирательство, где просто через систему понятия, что такое был обыск, что такое, вот я прям беру на О, да, общий котел, тут же и спортивное общество, и общественник, и попадаются еще какие-то... То есть, да, вот такой сложный мир, который вот только так, видимо, можно описать? Есть ли другие способы?
Есть, конечно. Все-таки не надо забывать, что и в газетах, и в журналах, включая «Крокодил» сатирический, информация шла огромная. И, во-первых, просто проскакивал материал. Просто он проскакивал. Вы, может быть, помните «Хлопковое дело» во время перестройки раскручивали? А я о нем в газете «Правда» читал где-то в начале 80-х годов. Было в двух номерах в подвалах, откровенно очень говорилось о замене длинноволокнистого хлопка коротковолокнистым и так далее, вот, ну, о махинациях. И анонсирована была третья статья, окончание, и не вышло. Вот. Уже сам факт, так сказать, невыхода вот этой третьей части, окончания, он очень красноречив для исследователя. Это очень важно. Вот. А кроме того, масса материала, ну, ее можно было ведь читать, опять же, между строк.
Вот, понимаете, вот я бы сказала, проблема. Умение читать между строк забывается, да, и исследователям нового поколения, например, это сложно. А вот та идеализация, которая часто, да, вот сопровождает, значит, разговор о Советском Союзе, это же сам по себе показатель, с моей точки зрения, что многие вещи вот реальные забываются, либо люди просто не помнят или не знают. А остается вот эта гламуризированная, да, картинка счастливой жизни. А вот действительная жизнь, да, мы понимаем, что надо глубоко копать и, главное, знать, что ты хочешь найти.
Ну, умение читать документ любой – это просто профессиональное умение любого историка. Это вырабатывается практикой. Так что тут ничего сложного нету, по-моему.
Умение читать источник и вообще критическое мышление – это действительно базовое умение для любого историка. Но общество состоит не из историков. И если бы в школах преподавали основы критического мышления даже на материале работы с историческими источниками, это, конечно, многое могло бы изменить.
Ну что ж, я думаю, что это будет, может быть, и темой следующей нашей передачи. Об этом и стоило было бы поговорить действительно. Вот, а я хотела поблагодарить наших гостей. Большое спасибо. И я надеюсь, что наши слушатели, может быть, заинтересовавшись и, значит, к сборникам, да, собственно, энциклопедии анекдотов советских и вот энциклопедии советской действительности, прочтут, задумаются и будут разрабатывать критическое мышление. Ну, большое вам спасибо.
Будем надеяться.
Спасибо.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.